Тема нашей лекции сегодня Ган-Эден. Каким образом мы можем немножко подготовиться к тому, чтобы туда, в Ган-Эден, попасть, а не мимо как-то проехать незамеченным. Короче говоря, Ган-Эден. В какой Ган-Эден верят евреи? Это тема нашей сегодняшней лекции со всеми следствиями, которые из этого могут возникнуть. Ну, давайте начнем со следующего. Итак, оазис образуется в пустыне. Соответственно, задача каждого человека из пустыни в какой-то мере сделать оазис, тогда Ган-Эден его возникнет. Откуда мы это знаем? Непосредственно описано в Торе. «И взял Господь Бог человека и поместил его в Ган-Эден, возделывать и хранить его». И так необходимо работать. Для того, чтобы Ган-Эден некий создать, необходимо работать, возделывать и хранить его. Так сказано в книге Берешит во второй главе. Комментаторы учат, что возделывать – это исполнять 248 предписаний и хранить, соблюдать 365 запретов. Так сказано в книге Зоар. Самое начало книги Зоар нам об этом говорит, что нам необходимо, во-первых, соблюдать 365 запретов, чтобы не разрушить этот мир, и возделывать посредством исполнения 248 предписаний, о чем скажут нам наши мудрецы, что если человек этого не осуществит, то, соответственно, его душа не будет иметь необходимые составляющие в Ган-Эдене, и ей будет там плоховато. Ей будет в Ган-Эдене, ну, совсем-совсем плохо, у нее чего-то будет не хватать. В этом наше предназначение, поэтому Тора – это объективная реальность, данная нам в ощущении, не зависящая от нашего сознания. Мидраш Куделет, Мидраш на книгу царя Шломо, посмотри на дело Господа. Взгляни на дело Господа. Это учит нас, что Всевышний провел человека возле всех деревьев Ган-Эдена и сказал ему: «Посмотри на деяния рук моих, как они прекрасны и совершенны, и все, что я сотворил, сделано для тебя. Будь осторожен, чтобы не испортить и не разрушить мой мир». Это касается жизни каждого из нас, быть осторожным, чтобы не разрушить свою жизненную составляющую. Тех, кто обладает большей властью, несомненно, их способность разрушения намного больше. Существует лишь ограничение по поводу царства, что царства не могут разрушить этот мир, то есть человек обладает свободой личного своего выбора, но эта интегральная сумма людей обычно уничтожить мир не может, и даже какой-нибудь безумный деспот, который уничтожает оппозицию и, в общем, ценит только свою собственную жизнь, наверное, в этом мире есть некое ограничение, которое не позволит ему начать ядерную войну и уничтожить все это мироздание. Во всяком случае, об этом сказано, что в словах царя Шломо, что сердца человека во владении Бога. Не помню дословно, как это сказано, но такая идея, что свобода выбора у человека, у царей, внешняя свобода выбора наличествует, но в всяком случае существуют некие ограничители, которые не дают им возможность распоясаться чрезвычайно и уничтожить все мировоззрение к старости, чтобы не только он умер, но и все живое вокруг него тоже было уничтожено. Видимо, это невозможно. Итак, еще раз нам предписано по отношению к Ган-Эдену, в первую очередь, его не разрушить, сторожить, оберегать от всевозможного разрушения и не уничтожать. Задача, которая стоит перед нами сегодня. Наша следующая лекция будет посвящена пути к Ган-Эдену, каким образом туда нужно попасть, чтобы не ошибиться и случайно не той дорогой не пойти. А сегодня лекция о определении самого Ган-Эдена, чтобы мы имели более ясное понимание того, что это такое. Итак, у Адама, который жил в Ган-Эдене, то есть Ган-Эден – это, в принципе, место души до конца дней и до воскрешения мертвых. И там жил Адам, там, в смысле, в Ган-Эдене, в месте душ праведников, жил Адам со своим телом, то есть его тело было настолько утонченным, настолько возвышенным, что он жил в мире душ, в том числе и телесно. У Адама не было никакой необходимости трудиться ради удовлетворения своих материальных потребностей. Бог даровал ему все необходимое, а от него лишь требовалось немного приспособить дар Господа к своим нуждам.
И обратите внимание, в этом и самая большая трудность для человека, самое большое испытание. Мы живем в мире, где изобилие. Бог создал этот мир так, что в нем изобилие. Простой пример. Зайдешь в магазин в любой стране, в том числе в магазин страны третьего мира зайдешь, там в магазине полное изобилие. И люди борются в основном за то, чтобы от этого изобилия немного отхватить себе. Это, соответственно, проклятие, которое было установлено в мире после греха Адама, о том, что будет скудно тебе на земле, что земля тебе будет колючки производить, и ты будешь все время заблуждаться и пытаться вырвать все для себя. Изначально Адам находился в месте полного изобилия, ему нужно было немножко к своим нуждам приспособить, а сегодня у нас большая проблема, что мы должны оторвать от общего мира для своих собственных нужд, в этом испытании, в этом трудность. И, соответственно, если человек слишком много занимается подобного рода экономическими делами, то ему становится тяжело, его время, его внимание от изучения Торы, соблюдения воли Бога уходит в сторону, и в результате это и есть проклятие, потому что земля произрастает, выращивает, произрастает растения, выращивает, короче говоря, дар и коц и дар, колючки и прочие всякие трудности есть у нас на пути наших экономических достижений. Итак, после греха Адама и его изгнания из Ганедена возникла суетная жизнь, которой занято большинство людей в мире. Как то сказал великий из царей Израиля, царь Шломо, весь труд человека ради его рта, но душа этим не наполнится. Так люди стремятся вырывать от других, душа не наполнится, не удовлетворится никаким богатством, никаким количеством, которое у нас может быть. И мы находимся в условиях, соответственно, дихотомии, что, с одной стороны, радости и счастье в Ганедене, они совершенно несравнимые с нашей убогой жизнью здесь на земле, с нашими убогими радостями на земле. С другой стороны, эти радости, которые у нас есть сегодня, они осязаемы, мы их видим, ощущаем, чувствуем. А что такое будет в Ганедене, совершенно непонятно в условиях особенно римского изгнания. А именно, римляне очень постарались искоренить из людей, из сердец людей, из подсознания людей, из всего, что есть у людей, искоренить концепцию грядущего мира. Так что для людей этот мир является понятным, существенным, а вот то, что касается грядущего мира, для людей совершенно непонятно, вызывает много вопросов и прочее. Я сейчас подчеркиваю, что речь идет также о религиозных и верующих людях. Для них этот мир, он реально существует, а вот грядущий мир для них совершенно чушь, непонятно и прочее. Итак, ситуация следующая, что сколько бы мы здесь ни старались, душа этим не наполняется, нам всего не хватает. Результаты очень сложные, тяжелые, потому что земля выращивает дар и коц, колючки и сено и прочее. И каким образом устремиться к Ганедену? Нам, как всегда, поможет Талмуд. Мишна, трактат Санхедрин, 10 глава, начинается со следующего. Коль Исраэль ешло хелек леулам раба. Каждый в Израиле есть у него доля в грядущем мире. У каждого в еврейском народе есть доля в грядущем мире. Наверняка сразу же будет задан вопрос, а что там у других народов, как у них, чего стоит ли им оставаться на этой лекции. Вот. Ответ такой, что на лекции стоит оставаться. Есть тоже какая-то доля у других народов, но, естественно, сами понимаете, тот, кто соблюдает семь заповедей, если другие народы соблюдают семь заповедей, то это совершенно не та же доля, как у тех, кто соблюдает 613 заповедей. Это совершенно другой Ганеден, совершенно другая доля в грядущем мире, и грядущий мир совершенно другой. Но, как мы сегодня увидим, что и у евреев, соблюдающих 613 заповедей, у каждого совершенно уникальный и неповторимый грядущий мир, как при жизни в этом мире, на этой земле внизу у всех людей совершенно разная жизнь, практически неповторимая, точно так же будет и Ганедон. Увидим. Итак, для начала Мишнар трактат Сангедрин говорит следующее. «Коль Исраэль ешлэм хэлэк лолам аба, каждый в Израиле есть у него доля в грядущем мире, шенеймар». И дальше приводятся слова пророка Ишаяву. «Ве амха кулам цадиким лолам иршу орец нецер матпай маасэ ядэл гитпээр». «И народ твой, все они праведны, навеки унаследуют землю, ветвь насаждения моего». «Дело рук моих для прославления». То есть весь еврейский народ предназначен для жизни в двух мирах. Не в одном, этом нижнем мире, а грядущий мир там будет, не будет, кто его знает. Человек как творение предназначен для жизни в двух мирах. Пройти испытания этого мира, пройти задачи, трудности, которые стоят в этом мире, сохранить праведность в этом мире, и если окажется, что тогда еще не наступит грядущий мир, то есть еще не придет Машиах и не произойдет воскрешение мертвых, то душа его отправляется на хранение в Ган-Эден до тех пор, пока не придет Машиах, и, соответственно, произойдет... Соответственно, произойдет то, что его душа воскресит мертвое тело, умершее тело, и не просто старые кости сухие, которые же там в могиле устали лежать на протяжении веков, а воскресит все умерщвленное, все, что человек умертвил недостатком своего внимания, вообще своего функционирования и своей жизни. Итак, все получают в еврейском народе долю в грядущем мире, кроме некоторых категорий, говорит Мишна в Талмуде в трактате Сангедрин. Сангедрин – это высший суд, который управлял еврейским народом. Итак, кто лишается доли в грядущем мире? Гаумер эн тхиата митим эн ха-Тора. Тот, кто говорит, что нет воскрешения из мертвых в Торе. «Вээйн Тора мина шамаем», что Тора с небес, «вэапикорес», и «апикорес» тот, кто отрицает основы Тора. Ну, идея здесь крайне простая. Для того, чтобы что-то получить, необходимо иметь намерение. Если у тебя нет намерения на грядущий мир, то тогда ты получаешь согласно твоим верованиям. То есть для того, чтобы получить награду, нужно сделать какое-то доброе дело. Если один человек случайно, не имея намерения, сделал что-то полезное для другого, сделал нечто такое, исходя из своих эгоистических соображений, что оказало большую помощь другому человеку, то просить награду за это, в принципе, он не может, ибо он не имел намерения сделать, как оказать какое-то добро своему ближнему. Таким образом, требуется намерение. Намерение, как сказано в книгах Каббалы, придает птице крылья. Это птица, это заповедь, взлетает, соответственно, силе взмаха крыльев. Итак, еще раз, человек как творение предназначен для жизни в двух мирах, в этом и в грядущем. Что же такое Ган-Эден? Почему называется Ган? Ган – это сад, сад Эден, Эденский сад, а не какая-то другая конфигурация недвижимости, если можно задать такой вопрос. Ответ следующий. То есть, обратите внимание, Ган-Эден – это не что-то такое рай, назовем это так, это не что-то такое готовое. И в зависимости от того, сколько баллов ты получишь, проживая в этом мире, ты, соответственно, попадаешь там в гостиницу с одной звездочкой, с двумя звездочками, с пятью звездочками, со 100 звездочками и так далее. В какую гостиницу ты попадаешь, в зависимости от своих достижений? Ответ – нет. Нет ничего. Изначально нет никакого сооружение никакой единицы недвижимости в грядущем мире, и ты все создаешь сам. Ган-Эденс. Изначально, когда человек рождается, у каждого из нас исключительная пустошь, исключительная пустыня, на которой нет совершенно ничего. Поэтому одна из подтем нашей лекции – это то, что оазис образуется в пустыне. Итак, у каждого из нас изначально нет ничего. Соответственно, мы при жизни должны создавать себе Ган-Эден, ну, если кто хочет, то создает себе Ган-Эден. Мы, как творение, предназначены для этого, то есть мы обладаем и возможностью. Еще раз, пророк Ишаяху сказал, что «Вамха кулам цадиким, народ твой все праведные, навеки унаследуют землю». То есть мы предназначены для жизни навеки, а Всевышний совершенно не создал человека, чтобы он здесь родился, чтобы он как-то в школу ходил, и школа еще непонятно какая, где там всякие педагоги, которые имеют какие-то свои интересы, которые вполне могут отличаться от их профессиональной деятельности. Они могут в жизни желать совершенно другого, а не обучение этих детей, которые у них тут существуют в качестве их учеников. Эти ученики ведут себя еще порой как свинята, и это все мотивацию учителя опускает. После этого идет институт, после этого идет работа, где, короче говоря, жизнь, постоянные трудности, постоянные проблемы и так далее. Совершенно не для такой жизни мы были созданы, а для жизни и вечной. Поэтому нам необходимо каким-то образом этот сад Эдена засаживать. Каким образом мы засаживаем этот сад? Только своей мотивацией. Делать нечто, созидать нечто, осуществлять поступки и деяния, которые не умирают вместе с нами в этом мире. А именно, если человек делает любые действия, пусть даже добрые, пусть даже заповеди, но его цель – это исключительно его какие-то соображения касательно этого мира, дать сдаку, потому что, ну, так сказано, мы живем в такой религии, я разделяю такую религию, что надо давать сдаку, надо милосердие оказывать. Или я там в шаббат не буду нарушать, потому что соседи скажут, что я плохой. Ну и не знаю, все что угодно. Короче говоря, все приниженные мотивации, связанные с этим миром, или упрощенные какие-то заповеди, они приводят к тому, что все это умирает вместе с нами. Если человек имеет какую-то составляющую на мир грядущий, он в Бога тоже чуток верит, и соблюдает шаббат чуть-чуть потому, что немного в Бога верит и так далее, то у него будет Ган Эден, ну такой хилый такой очень, хилый-хилый, совсем хилый. Если дает деньги, как бы во имя Бога тоже, ну как бы в основном, чтобы в газете было написано его имя, и чтобы о нем и все слышали, как он там публично в синагоге при чтении Торы провозглашает, что он дает такую сумму денег на синагогальные нужды и все прочее, да, ну и ради Бога тоже, не то, что вот совсем только ради славы, ради Бога тоже немного, ну его Ган Эден будет хилый такой. Короче говоря, мотивация, только мотивация это то, что, ну в смысле, в первую очередь, конечно, само деяние, сама заповедь. Кроме заповеди, еще мотивация. Мотивация является, как я уже сказал, из первоисточника в Кабале. Мотивация – это крылья для птицы, крылья, на которых заповедь поднимается ввысь и, соответственно, строит Ган Эден. Еще раз, по умолчанию изначально ни у кого из нас нет никакого Ган Эдена, там только пустыня. Есть некие такие очерченные границы, наверное, не знаю точно, наверное, есть. Ну и пустыня. Итак, Ган Эден, соответственно, каждый из нас строит, закладывает, и для каждого он совершенно разный, как и жизнь в Нижнем мире для каждого из нас совершенно разная. Что об этом сказано в Торе? Если есть какие-то вопросы, то вы задавайте, я люблю ваши вопросы, потому что... О, уже вижу, что есть вопросы, меня сегодня, к сожалению, вытеснили из моего кабинета по ряду причин. Так, я тут сижу непонятно где, поэтому у меня всего лишь один компьютер, и я не могу следить за всеми вопросами. Так, ну, неудобно, короче говоря. Так, Сара задает вопрос. Адаму было сказано, в поте лица своего будешь добывать хлеб. Имеется ли здесь в виду только хлеб в нем значении? Нет, имеется в виду, что все, что касается материального мира, все будет тяжело. Будет очень тяжело из общего вырвать в свое. Общее у нас прекрасное. Бог создал богатейший мир с изобилием звезд, с изобилием вида пищи, с просто совершенно небывалое изобилие Всевышний создает в этом мире. Но вот оторвать из общего изобилия себе, оно тяжело. Будет все время тяжело происходить и будет за счет доли в мире грядущем. Так, Шалом задает вопрос, простите, что заслугами прошлой жизни. Заслуги прошлой жизни в прошлой жизни и остались. Вот. И, может быть, они помогают в том смысле, чтобы наши сегодняшние грехи, которые мы осуществляем сегодня, чтобы они не разрушили то, что душа в предыдущей реинкарнации исправила. Может быть, так это работает. Так, Эстер задает вопрос, что вы считаете надо делать, чтобы создать Сильный Ганеден. Про сильный Ганеден я не знаю. Такой цветущий, многоэтажный, такой виллу хорошую и так далее. Что нужно сделать? Нужно иметь, соблюдать заповеди с возвышенным намерением. Нужно иметь намерение. Не быть таким вот вялотекущим соблюдателем иудаизма, а быть живым и во имя Бога осуществлять намерение во имя Бога. Так, Татьяна спрашивает, при рождении можно взять заслуги из прошлой жизни. Еще раз, для защиты прошлой жизни, чтобы не сковеркать и не испоганить достижения прошлой жизни, мы можем взять. Но в этой жизни нам нужно все начать сначала. Так, вроде на вопросы я ответил. Итак, возникает вопрос, где в Торе говорится про Ганеден. Ну, в самом начале говорится про Ганеден, что там жил Адам. Теперь, где говорится, в принципе, о том, что душа получает награду в Ганедене? Ответ в Торе напрямую, об этом ничего не сказано. Однако, от противного, еще как сказано, книга Бамидбар, например, глава 15, сказано так. «Кидвар Ашем База, вет митцвотав рефар рекарет тикарет анефеш гаги авунаба». «Ибо слово Господа он презрел, и заповедь его оставил, истребится непременно та душа, грех ее на ней». Итак, если получается, что в определенных ситуациях, при определенной конфигурации человек может, его душа может истребиться, значит, в нормальной ситуации, если она не истребится, то у него есть определенное место жизни для души. Поскольку текст в явном виде говорит не об этом мире, хотя каждый человек, который испытывает карет, отрезание души, в грядущем мире у него, он, соответственно, это в первую очередь оказывает влияние на грядущий мир, но также это влияет и на этот нижний мир, у него вся жизнь здесь уже будет совершенно-совершенно отрезанная от высших миров. Читать Тейли в такой ситуации абсолютно бесполезно и безидейно. Молитва предполагает связь между высшим и нижним миром. Воскрешение мертвых. По этому поводу известны споры между еврейскими мудрецами и греческими мыслителями, суть которых, что живой умирает, может ли ожить мертвый. Это вопрос греческий, который, соответственно, вопрос очень хороший, поскольку сегодня мы находимся все под греческим влиянием. В период греко-римского изгнания, то наше мышление, наши чувства, все это подчинено концепциям греков, то действительно мы видим процесс, что все живое умирает, человек стареет, с каждым днем может ли ожить мертвое. Всевышний милосерден, и его могущество в первую очередь проявляется именно в этом, в оживлении мертвого. И пример такой уже был, когда пророк Хескель воскрешает сухие кости, 37 глава книги пророка Хескеля, рекомендую прочесть. Воскрешение мертвых в самой большой мере проявляется божественное могущество, и поэтому во втором благословении Шмона Эсре, где говорится о дождях, говорится про воскрешение мертвых в частности. Так, Сара задает вопрос, не имеется ли в виду под добыванием хлеба изучение Торы? Изучение Торы обычно Всевышний помогает. Нигде не сказано, что изучение Торы приносит тебе колючки, кочки и всякие трудности. Изучение Торы, оно очень непростое. И тому, кому кажется, что Тору нужно изучать вот так вот, сидя на каких-то лекциях, и лектор будет рассказывать сказки, а если немного скучно он рассказывает, или у него там с риторикой слабовато, то тогда лектор плохой, и вообще время впустую ушло. Дело в том, что изучение Тора – это очень тяжелый труд. Любую тему, которую, в частности, лектор, скажем, я себе буду говорить, да, любую тему, которую я готовлю, у меня это занимает очень много времени, очень много труда. На каждую лекцию я готовлю, я просматриваю много тысяч источников, из которых выбираю меньше процента, и это, с моей точки зрения, то главное, чем я хочу поделиться со слушателями. И это очень большой труд, и совершенно порой не весело, когда глубокой ночью в состоянии усталости занимаешься исследованием этих текстов и так далее, и так далее. И так, а Талмуд устроен самым сложным образом и прочее. Все очень-очень сложно. Так, тут Стер задает вопрос. Перед шмами говорим брахот. Замечательно, да. Ну, к нашей лекции это не имеет отношения. Я только отвечаю на вопросы по нашей лекции, а не какие-то, не на какие-то другие вопросы. Продолжаем дальше. Итак, давайте разобьем, давайте развеем широко принятую позицию в мире. Вот, люди говорят так, что я сомневаюсь в наличии грядущего мира, в наличии Ганедена, поэтому давай я поживу пока в этом мире так очень качественно, хорошо, погрешу как следует, удовлетворю себя по полной программе, ну, какой у меня максимум может быть наказание, что я в грядущий мир не попаду. Ну и ладно, не попаду, кто это заметит? Мои соседи, что я в этот мир не попал, и будет по этому поводу злословить. Ну и ладно, я каким-то образом это выдержу. Ответ не совсем. То есть еще раз, идея такая, что человек говорит, я буду грешить, у меня будет, допустим, отрезание души, моя душа не попадает в грядущий мир. Ну, поживу хотя бы хорошо в этом мире. Ответ нет, что карет отрезания души предполагает все-таки, что корень души, он вечный, он остается. И таким образом человек попадет в этот Ганеден, в это сухое пространство, в сад, который он совершенно не взрастил, не вырастил, попадает так, что корень его души есть, а вот всего остального нет. Сравнимо это с состоянием инвалидности, у которого человек, у которого не работают 248 органов, карает отрезание души. Не работают у него 248 органов, и он вот такой вот инвалид живет. Поэтому все соседи его видят, он существует, но существует в условиях карета, в условиях отрезания души. А Зохенвей такая жизнь, поэтому очень не рекомендуют наши мудрецы таким образом поступить. И, соответственно, каждая из 248 заповедей, она приводит нас к тому, что у нас в Ганедене не только сам Ганеден складывается, но еще и органы нашей души, наше собственное существование тоже складывается в Ганедену. Про Ганеден у Бнейнох я уже упомянул, что те, кто соблюдают все заповеди, что-то у них есть. Какой-то Ганеден, но он совершенно не сравним с теми, кто соблюдает 613 заповедей. Это я оговорил. Теперь у нас тема. Какая у нас тема? Я хочу привести вам сейчас. Я хочу вам сейчас привести книгу, которую мы начинаем. Приведу вам цитату. Книга Виленского Гаона «Совершенная мера» можно прочесть на сайте и можно ее приобрести. Это тоже хорошо. Приобрести книгу. Есть у нас заповедь, чтобы была книга за 27 шекелей. $7.48 можно приобрести книгу Виленского Гаона «Совершенная мера», которая рассказывает нам, как исправить себя, как исправить свои качества. Очень рекомендую. Итак, что говорит Виленский Гаон? Награда за изучение Торы при соединении к древу жизни, соединение с источником жизненности. Ну, как вы понимаете, для того, чтобы оазис превратился в... Наоборот, пустыня превратилась в оазис, необходимо туда какой-то элемент жизни привнести. Соответственно, метод это изучение Торы с тем, чтобы ее соблюдать и исполнять, присоединение к древу жизни, соединение с источником жизненности, а награда за исполнение заповедей, доля в Ганедене, наслаждение покинувшей тело души сиянием божественного присутствия, говорит Виленский Гаон. Их противоположность – меч ангела смерти и преисподняя. Меч ангела смерти – это очень неприятная такая опция покидания этого мира, ибо у ангела смерти меч зазубренный и тупой. И, в принципе, все люди умирают, даже те, кто не совершают греха, или почти не совершают греха. Но возможности уйти из мира, они разные. В том числе у нас, может быть, будет отдельная лекция про ангела смерти, чтобы подготовиться, немножко знать, как там сражаться с ангелом и с его мечом, и что для этого необходимо сделать. Короче говоря, есть возможность уйти без участия ангела смерти из этого мира, или, во всяком случае, не от его меча погибнуть. Дальше говорит Вильнинский Гаон, что все богатство этого мира от листьев деревьев Ган-Эдена. Все вот эти вот кадиллаки и лимузины и прочие лошади, люди любят лошадей, машины любят. Так вот, все это богатство, безумное золото, бриллианты, все остальное, это от листьев деревьев Ган-Эдена. То есть даже наибольшие материальные ценности, говорит Вильнинский Гаон, в этом мире имеют корень в малоценной, несъедобной части Ган-Эдена. Соответственно, вот то, что я вам прочел сейчас, это книга Вильнинского Гаона «Совершенная мера». Очень рекомендую для глубокого изучения. Там есть 11 глав. И каждая глава помогает нам прийти к тому, чтобы, ну, если не справить себя сразу же, то хотя бы понять, как это работает. Короче говоря, как человеку выработать в себе совершенную меру его человечности. $7.48. Продолжаем дальше. Саба из Слободки, величайший из мудрецов еврейского народа, Саба из Слободки, он тоже написал книгу, точнее, мы издали его книгу. И Саба из Слободки, Мусар Ешива Слободки. Это 350 страниц биографии того, что было в Литве. И мы здесь с вами находим, видите, написано, сейчас нет в наличии, но скоро будет в наличии, Мусар Ешива Слободка. 350 страниц исправления человеческих качеств. Тоже предельным образом рекомендую. Итак, Адам пребывал в Ган-Эдене, говорит Саба из Слободки, наслаждаясь безграничным божественным присутствием, и ему была дана лишь одна заповедь – Господь, Он Бог. Одна заповедь была. Однако эта заповедь включала в себя постижение божественной мудрости, все запреты и повеления Торы. То есть Адам, с его точки зрения, ему была дарована таки одна заповедь, сформулирована одна заповедь, Господь он Бог, но она включала в себя абсолютно всю Тору, все заповеди, потому что все это проистекает действительно из одного источника, из единства Бога, из факта того, что он является Создателем. Без малейшего труда и усилий он поднимался по ступеням знания на все более вознесенный духовный уровень, недосягаемый даже для небесных ангелов. Таков был его изначальный образ, таким он был создан, и так ему, его потомкам, предназначалось жить из поколения в поколение во веки веков. Еще раз, утонченно жить, имея лишь одну заповедь, включающую в себя все, где жить, в Ган-Эдене. Таков был изначальный план Бога, чтобы человеку не надо было работать, не надо было там вообще никаких осуществлять деяний малозначимых и прочее. Однако человек сохранил свою предельную вознесенность лишь на несколько часов. В 10-й час после его сотворения он согрешил, вкусив от древа познания добра и зла, и это полностью изменило все творение. В одно мгновение он пал с вершин своего величия и утратил право на высочайшие наслаждения, был сразу же изгнан из Ган-Эдена, лишен чудесного блага, его образ уменьшился. Сказали наши мудрецы, первый человек был от края мира до края, и когда он согрешил, Всевышний возложил на него свою руку, уменьшил и уменьшил его, как сказано, «Сзади и спереди ты сжал меня и возложил на меня руку твою». Сократилось его величие, потускнело сияние лица, изменилась его пища, и он и все его потомство стали смертными и превратились в кочевников на все поколения. Адам был проклят, обречен на болезни и слабость, страдания и мучения, несчастье и тревогу, трудности и невзгоды. Итак, короче говоря, все эти проблемы, проклятие, обречение, трудности и невзгоды, все это актуально только и исключительно для человека, который находится за пределами Ган-Эдена. Подчеркивал книга «Мусар Ешивы Слободка». Теперь мы познакомимся немного с книгой Зогар, книгой тайного учения, которая приводится в книге «Основа и корень служения», которую написал в Гродно великий мудрец Александр Зискин, которого восхвалял Вильнинский Гаон. Книга, которой 250 лет, она с трудом сохранилась от катастрофы, в смысле с большим чудом, чудесным образом сохранилась от катастрофы, и мы издали эти два тома на русском языке. Очень рекомендуем. $22. Видите, такая толстая книжка под 300 страниц. 293 страницы, видите? Основы корень служения. Людям почему-то кажется, что они вот так могут, особо не задумываясь, прийти к служению Бога, и типа нормально будет, ничего, как-то вот здесь немного прочтут про одну заповедь, там про другую, не имея общего принципа. Вот это инструкция, как Богу необходимо служить. Как же служить? Давайте посмотрим, что по этому поводу сказано. Это цитаты из книги, как я уже привел, из книги Муса, из книги «Основы и корень служения». И там приводится много цитат из книги Зор. В принципе, книга Зор достаточно опасная книга, потому что она не имеет смысла на низком уровне постижения человека. То есть человек будет читать, ему покажется, что в целом он там что-то понимает, оно как-то нормально. На самом деле это будет глубоким заблуждением. Так вот, книга «Основы и корень служения», она приводит, скажем так, те цитаты из книги Зор, которые она в изобилии приводит, они вполне имеют ясное значение и для людей, не постигших глубокие тайны. Поэтому очень рекомендую. Здесь можно знакомиться с книгой Зор, не став жертвой тайного учения, которое испалит тебя огнем. Итак, ну вот простой пример. Да, мы даже с вами кое-что понимать не будем, но во всяком случае идея будет весьма... Что-то у нас с вами останется, этого будет вполне достаточно. Итак, Зор Хадаш. Всевышний благословен он, заходит в полночь в Ганеден. Все встают. Итак, процесс, книга Зор описывает нам процессы, происходящие в Ганедене. В полночь все встают. Зачем? Ну, что они в полночь делают? Глаз звучит посреди небесного сада. Припомни, Господь, день Иерусалима, сынам и дома, говорившим, разрушайте, разрушайте до основания его. Итак, что происходит? Происходит оплакивание в Ганедене. Происходит оплакивание разрушенного храма. Соответственно, людям, которые живут здесь на земле, в Нижнем мире, правильно храм оплакивать тоже. И это молитва Тикун Хацот. Книга «Основа и корень служения», вот та, о которой я вам говорил, она вообще начинает еврейский день, согласно этой книге, начинается с полуночи, не с утра, не с вечера, а с полуночи, когда... На протяжении веков, тысячелетий все евреи просыпались, большая часть евреев просыпалась и начинали оплакивать разрушение Иерусалимского храма. Так вот, тот же самый процесс происходит в грядущем мире. Тогда происходит смятение, раздается крик. Все небесное воинство кричит. А если мы с вами спим после полуночи или пьем пиво, курим трубки и занимаемся бредом, грехами и прочим, когда на небесах в Ганедене происходят такие процессы. Вот это есть книга «Основы и корень служения», чтобы мы хотя бы поняли, какие процессы происходят в мире, чтобы себя каким-то образом к ним пристроить как-то, что ли. Итак, все находящиеся там праведники плачут. Все праведники в Ганедене плачут. В глубинах небесного сада раздается глас, звучащий в 39 небесных сводах. Он выходит оттуда, ударяет небесные своды и раздается страшный крик. На небесах происходит страшный крик от разрушения Иерусалимского храма, оплакивания разрушения Иерусалимского храма. Ну и возникает вопрос, а нас с вами это как-то волнует или... Каждый из нас пытается оторвать что-то от материальных ценностей, которые в изобилии представлены в этом мире, и больше нас ничего не волнует. Итак, раздается страшный крик, от которого приходит в смятение все небесные воинства, и тогда начинает дуть ветер. Обратите внимание, вот из-за оплакивания Иерусалимского храма начинает дуть ветер, начинает пробуждаться жизнь. Вот, пожалуйста, пример вам из книги Зор, который на самом деле говорит о каких-то понятиях, которые достаточно от нас сокрыты. То есть то, что происходит в 39 небесных сводах. Мы не знаем, что это за своды, что там какая разница в каждом из этих сводов в аспекте оплакивания Иерусалимского храма, этих тонкостей мы понять не можем. Но во всяком случае то, что небесные воинства оплакивают Иерусалимский храм, и что все это приходит в смятение, и что в результате этого начинает дуть ветер, это мы в какой-то мере понять можем. Вот именно такие повествования с книги Зор и приводит книга «Основы и корень служения», которую я вам продемонстрировал. Мы продолжаем дальше эту книгу. Итак, сказано в книге Зор. «В час, когда Израиль возвещает о божественном единстве, в тайне Шма Исраэль», когда мы произносим Шма Исраэль, но не так во сне и ни о чем не задумываясь, без намерения и прочее. Когда мы по-настоящему произносим Шма Исраэль, в аспекте божественного единства, когда мы при этом имеем в виду божественное единство, что Бог един, сокрытые высшие миры излучают свет, разделяющийся на 70 лучей, освещающих 70 ветвей древа жизни, которые источают душистый аромат, и все деревья Ганедена тоже благоухают на радость своего господина. И тогда исправляется царство». Зор, глава Трума. Обратите внимание, это глава, которую мы читали в прошлый шаббат. Зор, глава Трума. Еще раз, чтение Шма Исраэль, когда при этом мы возвещаем о божественном единстве, провозглашаем божественное единство, то тогда это оказывает влияние на Ганеден, так что его деревья благоухают и исправляют царство внизу. Тогда бешеные карлики перестают в какой-то мере быть бешеными, и мир хотя бы не уничтожают своими карликовыми делами. Зор Хадаш. «Сказал Рав Перахья, я увидел окно, и ко мне приблизился ангел Аннаэль, управляющий южными воротами, и изрек». Смотрите, Раби Перахья был одним из учеников Раби Шимон бар Юхая, и он описывает процесс, которым оказался свидетелем. То есть люди в нижнем мире были способны проникнуть своим видением и постижением в Ганеден, в частности, увидеть там какую-то динамику. Ангел Аннаэль, управляющий южными воротами. То есть, посмотрите, там есть какие-то южные ворота, видимо, другие ворота тоже есть. Это мы с вами понять не можем, но, во всяком случае, какая-то такая небесная динамика, она становится видна. Во всяком случае, ангел Аннаэль, что он сказал? Раби Прахи. «Изрек ангел Аннаэль, останься на месте своем и взгляни на это окно». То есть, он говорит, не посмотри сквозь окно, а только взгляни на него. Останься на своем месте, он говорит, тебе нельзя. «Через которое никто не вправе смотреть». То есть мудрец зашел в Ганеден, но увидеть, взглянуть через это окно ему не позволили. «Через которое никто не вправе смотреть, кроме произносящих должным образом Шма Исраэль». Люди, которые уже умерли, их души впадают в Ганеден. Если они произносили Шма Исраэль должным образом, а не просто каким-то образом болтали, то тогда они видят мир, видят Ганеден сквозь призму этого окна. 60 ангелов предстают перед ними, перед теми, кто грамотно читает Шма Исраэль. То есть как главное в Шма Исраэль для нас сегодня это иметь в виду. Еще раз, мы в основном говорим про намерение. Книга «Основы и корень служения», она говорит в основном про намерение, про возвышенное намерение человека. Итак, 60 ангелов предстают перед ними, перед этими людьми, украшают их священными коронами и провозглашают: «Это корона для человека, должным образом читающего Шма Исраэль». Я спросил, но что означает читать Шма Исраэль должным образом? И он ответил, это высшая тайна. В Шма Исраэль есть несколько частей. В начале 12 слов, то есть это Шма Исраэль и Барух Шем Кавод. 6 из них провозглашение единства в высях и 6 в нижнем мире. «Приди и посмотри на величие тех, кто возвещают о божественном единстве, правильно читаешь Шма Исраэль». Я вступил, продолжает Раби Прахи, я вступил в небесную обитель, в которой, соответственно, дням года 365 чертогов, где пребывают Авраам, Ицхак и Яков, и вместе с ними Адам, первый человек. И я увидел там мириады душ в одеяниях из коры древа жизни, окруженных высшей славой, и над ними возвышается ангел Юфиэль. Смотрите, какая динамика, да, наши праотцы там каким-то образом. То есть, когда мы говорили про Ганеден, что каждый строит свой Ганеден, то не имелось в виду, что ты там в одиночестве будешь в какой-то вилле проживать в оазисе, в пустыне, что ты построил. Там происходит некая динамика, некая связь между людьми, в частности, там души наших праотцев. Адам, первый человек, находится вместе с ним. Это ответ на вопрос потомков Адама, да, не евреев, которые к семи заповедям исполняют семь заповедей. Видите, Адам, первый человек, он там находится, стало быть, те люди, кто хотя бы семь заповедей соблюдают, каким-то образом в контакт вступить могут. Я увидел там мириады душ в одеяниях из коры древа жизни, окруженных высшей славой, над ними возвышается ангел Юфиэль. Еще есть некий ангел, который занимается какой-то определенной деятельностью, суть которой мы с вами не поймем, но общая динамика, она как-то выстраивается перед глазами. Раздался глаз: «Украсьте с великолепием святые миры, поскольку ваши сыновья провозглашают единство святого имени при чтении Шма Исраэль». Итак, украсьтесь великолепием святые миры. Обратите внимание, о чем идет речь. О том, что где провозглашают единство Бога чтением Шма Исраэль? На земле, внизу. Мы с вами на земле произносим адекватно Шма Исраэль, и в результате мы украшаем Ганеден великолепием. Посмотрите, какие связи между высшим и нижним миром. И я увидел, что Адам особо почитает произносящих Шма Исраэль в трепете с намерением сердца. Итак, трепет, намерение сердца. Вот это то, что необходимо, чтобы в Ганеден попасть. Каждое прочитанное Шма Исраэль поднимается в эту обитель. И первый человек проверяет его. Если в нем была пропущена хотя бы одна буква, он не принимает его, поскольку это приводит к ущербу в формировании человека. Ибо 248 слов Шма Исраэль, включая повторение ведущей молитвы Господь, соответствует 248 органам человека. То, о чем мы говорили, что мало того, чтобы построить недвижимость, Ганедон, необходимо еще предстать там так, чтобы душа не была инвалидом, душой инвалида, а чтобы она имела 248 органов. Для этого чтение Шма Исраэль, в котором 248 слов, необходимо адекватно осуществлять. Если Шма Исраэль было произнесено верно, то Адам принимает его, и Авраам, Ицхак и Яков целуют его своими устами. Кто может представить себе ликование праведников, видящих это в Ганедоне? Велика будет радость человека, ступившего в Ганедон, когда дважды в день праотцы будут усаживать его возле себя, и от царя будет спускаться для него роса с пищей небесных ангелов. Ман будет спускаться в самом утонченном виде. Перед ними раскроется прошлое и будущее, а также время, когда Всевышний поднимет из праха и воскресит умерших в этом мире. Велика доля правильно произносящего Шма Исраэль с желанием сердца. Зоар Хадаш об этом рассказывает. Итак, грядущий мир, да, мы прочли с вами то, как чтение Шма Исраэль адекватное приводит к тому, что... приводит к тому, что то самое. Так, Людмила, я не только увидел ваш вопрос, я даже не ответил. Просто не заметили мой ответ. И даже два раза ответил. Так, верно ли, что Ганед это не Улам Аба, а будет Лолам Аба для общего? Смотрите, действительно, большинство людей заблуждаются в том, что они называют Ганеден Улам Раба. Улам Раба, в принципе, это Улама, который будет на земле после прихода Машиаха, когда произойдет воскрешение из мертвых. Улам Раба. когда произойдет воскрешение из мертвых. Но, тем не менее, даже в наших книгах условно мир душ Ганеда называется Олам Аба. Но, в принципе, да, это Олам Адуш. Когда происходит не обрезание души, обрезание нужно от плоти делать, а не от души. Душа – отрезание души. Или представление к режиме жизни в момент смерти или после 40 дней. Смотрите, не знаю, когда это происходит. Книги для Бнейноах очень даже подойдут, потому что это еврейская психология, исправление качеств души, которые в высшей степени актуальны для всех людей, даже к религии, не имеющих никакого отношения. В высшей степени актуальны для всех людей. Эстер спрашивает, какие правила для женщин, для тикуна. Я не думаю, что для женщин и мужчин тут есть какие-то особо существенные разницы, но на мужчин больше заповедей предписывающих распространяется, но женщины тоже не свободны от тех заповедей, которые приведут ее к исправлению. Короче говоря, самое главное в нашей концепции грядущего мира, самое главное – себя исправить. И учение Мусар сегодня является тем учением, которое показывает, как это сделать. Так, верно ли, что Ганеден, так на этот вопрос уже ответил, на вопрос Сары, что Ганеден отличается от Олам Аба, на это я ответил. Так, это что такое? Грядущий мир наступит в 7-м тысячелетии, надеюсь, что наступит раньше, и мы с вами удостоимся с вами быть свидетелями всех этих процессов. Книга «Зор» о значимости возвышенного намерения. Как раз об этом идет речь, что возвышенность намерения приводит к созданию Ганедена. «Счастлив человек и велика доля того, кто удостаивается одеяния праведника в Ганедене». Итак, в этом мире у нас есть какие-то материальные одеяния. Там наше одеяние в Ганедене – следствие. О, прямо здесь написано, не надо самому даже ничего добавлять. Они – следствие добрых дел и заповедей, исполненных человеком в нижнем мире. Так что обратите внимание, да, сама недвижимость зависит от нашего состояния духовного, связи с остальными душами, находящимися в Ганедене, зависит от нашего состояния, и одеяние тоже зависит от того, что мы исполняем и как мы исполняем. И душа облачается в них в Ганедене. Когда душа поднимается к вратам небесного свода, ей даруются еще более дорогие одеяния, созданные намерением сердца во время молитвы и изучения Торы. Итак, намерение сердца во время молитвы и изучения Торы, благодаря которым душа возносится все выше и выше. Вот намерение молитвы, изучения Торы, духовный подъем. Итак, мы учили одежды души, нижней части Ганедена зависит от деяния, а деяния высшей части Ганедена зависят от желания и намерения сердца, и они необходимы для пребывания среди святых ангелов. Зор, глава Ваякхель. Итак, сказано в книге Зор. Итак, еще раз, намерение. Чистота намерения, величие намерения – это все, что в первую очередь необходимо для того, чтобы в Ганеден попасть. Итак, сказано в книге Зор о происхождении души. Душа выходит и стоит перед царем в дорогих одеяниях высших миров и нижнего мира, и каждый день созерцает славу царя, одаряющего ее украшениями. Так, перед тем, как спуститься вниз, перед тем, как спуститься в нижний мир, душа созерцает славу царя. Это тоже повествование из книги Зор. Когда наступает ее время спуститься в Нижний мир, она пребывает 30 дней в Нижнем Ганедене и лицезреет величие праведников, а затем возвращается на свое место в Высях и спускается вниз. Святой царь дарует ей 7 украшений, после чего она проникает в тело человека. И когда душа грешит в этом мире, пребывает во тьме, Тора удивляется этому и вопрошает, куда пропала слава, дарованная ей высшим царем, как она может грешить перед ним. И об этом сказано: душа, когда согрешит, Зор, глава Вайкра. Видите, душа, перед тем, как попасть в тело, которое начинает оперировать душой и причинять этой душе большие страдания, использовать энергию души для всякой ерунды, то тогда все становится печально. Во всяком случае, душа попадает в человека именно из Ганедена спустившись. Так, геном – это первая ступень Ганедена, но про геном у нас будет отдельная лекция через пару лекций. Наша следующая лекция будет «Путь к Ганедену», каким образом туда попадают, детально будем говорить о намерении, о состоянии психики человека, который строит свою долю в Ганедене, соответственно, тот, кто этого не делает. Поэтому про геном чуть позже у нас будет тоже отдельная лекция. Так, с душами, различающимися в духовном развитии людей. Ну, естественно, все души разные, мы все разные во всем аспекте, во всех аспектах, понятно. Если человек в течение жизни по-разному произносит «Шма Исраэль», что будет? Ну, смотрите, во-первых, «Шма Исраэль» и надо произносить по-разному. Один человек делает акцент на чем-то одном в зависимости от корня своей души. Другой человек делает акцент на чем-то другом. Мы все, у нас лица разные, наши способности разные, предназначение в мире для нас разное. Поэтому все мы и «Шма Исраэль» должны читать весьма по-разному. И это абсолютно нормально. Вопрос, чтобы все это было возвышено, нормально, качественно сделано, тогда все это будет хорошо. Итак, сказано в книге Зогар: «Семь ворот раскрыты в Ганедене для вознесения душ праведников, предназначенное для них место, и возле каждых из них стражи». То есть в Ганеден так просто не попадешь, там стражи. «Через первые врата душа поднимается в пещеру Махпела, расположенную возле Ганедена». Обратите внимание, где находятся первые врата. В пещере Махпела, где похоронены наши праотцы, город Хеврон. Ее охраняет первый человек. Да, Адам там тоже похоронен. Ее охраняет первый человек. Если душа удостоилась, он провозглашает освободить для нее место, мир приходу твоему. Адам приветствует людей. Вторые врата, вход в Ганеден, который оберегает Керувим с жаром вращающегося меча, та конфигурация, которая была в Святая Святых Иерусалимского храма, она приветствует, они, Керувим, приветствуют человека. Если у души есть заслуги, то она входит с миром, если же нет, то получает там наказание от меча Керувим. Итак, давайте подведем итог, поскольку время наше уже заканчивается. «Основы корень служения» – это книга, которая приводит, соответственно, повествование из книги Зор о том, как основать и как вырастить корень своего служения, чтобы он был адекватный. Все книги учения Мусар, которые подходят для всех, которые необходимы для всех, кто исправит себя, вот прямо перед нами. Очень рекомендую для изучения. Еще раз, Ганеден суть такая, что человек в Ганеден, у каждого свой Ганеден, каждый строит его своим намерением при жизни. Если твое намерение при жизни только и исключительно ради твоих интересов в этом нижнем мире, то все это умирает вместе с тобой и не остается никакой памяти. В грядущий мир это не попадает. Для того, чтобы ты мог хоть что-то заложить для грядущего мира, нужно иметь такое намерение, а не намерение всецело эгоистическое для себя, для своего существования. Тогда ты из пустыни создашь оазис, и там будет очень серьезная, возвышенная духовная динамика общения с нашими праотцами. Там непосредственно находятся ангелы, которые осуществляют различные деяния, которые подробно описаны в книге Зор. И книга «Основы и корень служения», здесь два тома, во многом помогает нам основать свое служение так, чтобы оно было адекватным, а не каким-то самиздатом, каким-то отсебятиной нашей собственной из набора каких-то качеств. Я знаю, музыка, да, чтобы стать музыкантом, нужно там знать, что такое октава, нужно уметь там нажимать на какие-то клавиши в нужное время, да, и прочее. Если человек возьмет, поймет идею, что там есть клавиша в фортепиано, которую нужно нажимать, и будет это делать как-то произвольно, то, как вы понимаете, музыкой никакой это не будет. Это будет просто жутью, фальшью и все прочее. Точно так же набор искаженных заповедей, которые человек как-то исполняет каждую из них, но каждая в отдельности, все в совокупности, это полный бред, то это бред, и, соответственно, Ганеден будет такой же, это будет некая пустыня, в которой будут какие-то поломанные деревья расти. Книга «Основы и корень служения» является как раз первоисточником, помогающим тому, чтобы... Два тома. Тому, чтобы понять, что есть основа, что есть корень и как вообще Богу служить. Спасибо за внимание. На этом мы закончили. И наша следующая лекция будет «Путь к Ган-Эдену».